Радио Прага. Новости.
Из всех стран ЕС Чехия – рекордсмен по кражам в магазинах. Пожар в Отраковицах, ущерб в десятках миллионов крон. Социал-демократы выступили с новым предложением, как приструнить богатых. В этом году, судя по всему, Чехия решится на новый рекорд, и из магазинов исчезнут вещи ценой более 9 миллиардов крон. Об этом информировал сервер IDNES со ссылкой на данные британской компании Center for Retail Research. Компания предъявляет исследование, согласно которому чешские торговцы за прошлый год лишились товара стоимостью 374 миллиона евро из-за краж. В кражах участвовали и сами работники магазинов, но большей половиной ущерба они обязаны кражам со стороны. Представители торговых сетей, как правило, не публикуют данные о кражах, но аналитики британской компании полагают, что в Чехии ущерб достигает 1,5% от общего оборота фирм. В случае магазина Билла, например, эта сумма выходила бы на 300 миллионов крон. Чаще всего крадут из магазинов с модной одеждой, на втором месте продукты. Воров больше всего привлекает алкоголь, выпечка и растворимый кофе. Очень распространены кражи бритвенных станков. На следующем месте по популярности, к удивлению аналитиков, книги. Абсолютным лидером являются комиксы. Наоборот, воры почти не интересуются обувью. Как правило, крадут организованные группы и делают это так профессионально, что персонал магазина ничего не подозревает. Зачастую они имеют при себе магнит для отстранения торгового чипа или выносят товар в сумке, высланной фольгой. В этом случае сигнализация на выходе из магазина не срабатывает. В промышленном ареале в Отраковицах в пятницу вечером разгорелся пожар. Пожарным удалось локализовать огонь под утро субботы. Пострадали автосервис, автостоянка, склад горючих веществ, фирма по производству матриц и ламината. Ущерб оценивается в десятки миллионов крон. Концентрация дыма в воздухе не оценивается как опасная для здоровья местных жителей. Причина пожара пока неизвестна. Социал-демократы предлагают обязать приобретающих ценные бумаги на сумму более 5 миллионов крон или недвижимость на сумму более 20 миллионов крон предъявлять подробный финансовый отчет и документацию о доходах. Если человек не сможет доказать, что сам заработал эти деньги, он заплатит 76-процентный налог с суммы. Такую новеллу ЧСДП предложила к рассмотрению Нижней палате парламента. Один из авторов новеллы, Иероним Тейтс, полагает, что таким образом удастся отслеживать нелегальные доходы, в том числе из криминальной деятельности. Документацию не будут должны предъявлять агулам все владельцы недвижимости и ценных бумаг, а только те, которые возбудят подозрения финансовой инспекции. Приводится пример Ярослава Паласа, гетмана Моравско-Слезского края, который вряд ли, пишут СМИ, сумел бы сэкономить деньги на строительство пансиона, что в настоящий момент строится в Людвикове на Брунтальску. Команда, составленная из чешских и австрийских полицейских и представителей прокуратуры, проверит дело о покупке бронетранспортеров «Пандур» для чешской армии. Об этом договорились в Вене чешский генпрокурор Рената Висецка и глава антикоррупционной прокуратуры Австрии Вальтер Гейер. Последний сообщил, что результаты расследования будут известны не ранее, чем через 3 месяца. Решение о покупке 199 бронетранспортеров приняло в 2006 году правительство Иржи Паробыка, но кабинет Мирека Тополанека отказался от контракта. И о погоде. В субботу в Чехии переменная облачность, возможны осадки, температура воздуха днем от 18 до 22 градусов по Цельсию. И это все новости к данному часу. Выпуск подготовила Катерина Прокофьева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! От имени русской редакции «Радио Прага» вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня мы приготовили для вас рассказ о расследовании обстоятельств смерти министра иностранных дел Чехословакии Яна Масарика, сына первого президента самостоятельного чехословацкого государства. Но сначала, нежели мы начнем историческую рубрику, я приглашаю вас поломать голову. Кто играет, не шалит, уверены организаторы 4-дневной выставки «Игры и головоломки», которая уже в 16-й раз проходит в залах Новомесской ратуши на Карловой площади в Праге. Посетители выставки могут не только рассматривать уникальные экземпляры настольных игр и самых разных головоломок, выставленных в витринах, но и испробовать множество новинок. Богема.
Одним из главных сюрпризов выставки является третья версия головоломки Копернесис, разгадать секрет которой еще никому в мире не удалось. Наверняка захватывающей для любителей головоломок будет игра Perplexus. Чтобы прокатить металлический шарик хитросплетением трехразмерного лабиринта, игрокам потребуется максимум терпения и сосредоточенности.
На выставке в Новомесской ратуше для поклонников экономических игр представлена и новая версия, ставшая уже классической игры «Монополии», а также детский вариант настольной игры «Ставки на бегах» «Юниор».
Во второй раз в рамках выставки «Игры и головоломки» состоится и открытый «Дино Тоус» – чемпионат Чешской Республики по собиранию кубика Рубика. В 2010 году празднуется 30-летие с момента появления этой увлекательной головоломки, предлагающей 43 триллиона комбинаций и лишь одно правильное решение.
Мировой рекорд по собиранию кубика Рубика составляет 7,8 секунды. Установлен он был в позапрошлом году в чешском городе Пардубице голландцем Эриком Акерсдайком. Лучшие игроки способны полностью собрать кубик Рубика примерно за 10 секунд. Чешский чемпионат такими результатами похвастаться еще не может. Наше среднее время около 1 минуты. Но стоит упомянуть, что в прошлом году выиграл 17-летний Ири Кучера, который собрал головоломку за 29 секунд.
Рассказал журналистам в канун открытия выставки «Игры и головоломки» Ярослав Флейберг, математик и коллекционер головоломок и настольных логических игр. Благодаря стараниям гаранта выставки «Игры и головоломки» Ярослава Флейберка посетители смогут увидеть и испробовать уникальные головоломки, получившие название «японская шкатулка».
Японская тайная скринька – бокс, который может обслуживать золото, диамант.
Японская шкатулка – ящичек, в котором может быть спрятано золото, бриллианты или любая иная драгоценность. Однако такую шкатулку невозможно открыть при помощи традиционного ключа или отодвинув металлическую защелку. Для этого необходимо найти комбинацию деревянных выдвижных частей головоломки, а вариантов может быть от 4 до 128. Некоторые японские шкатулки, представленные на пражской выставке, скрывают в себе настоящие золотые перстни, которые посетители, если, конечно, им удастся разгадать тайную комбинацию, получат в качестве приза.
Но главной премией за терпение и изобретательность, проявленные во время игр или при разгадывании секретов головоломок, без сомнения является полученное удовольствие. Хотя и почти призрачная надежда заполучить весьма щедрый приз тоже играет свою роль.
Головоломки, как таковые, сидели по материалу, то значит, что имеете ковровый, деревянный.
Головоломки, во-первых, разделяют по материалу – деревянные, металлические, пластмассовые и иные. Второй критерий – сложность. Бывают простые, средней трудности, сложные, суперсложные и даже нерешаемые. Третий критерий разделения – принцип головоломки. Есть такие, которые необходимо разобрать на составные части. Другой вариант – когда вы должны что-то переместить из пункта А в пункт Б. Третий вид – когда вам приходится разгадывать, что вообще с этой головоломкой нужно делать. Примером первого вида головоломок является популярнейшее чешское изобретение «Ежик в клетке», которого необходимо вынуть из западни, или разборный крест. Второй вид – это различные лабиринты. К третьей категории относятся головоломки с премией.
На данной выставке как раз представлена головоломка «Этерниты-2» с премией в размере 2 миллионов долларов. Тот, кто правильно соберет все части, получит приз от сумасбродного, как с улыбкой примечает Ярослав Флейберг, английского миллионера Кристофера Монктона. Один раз он уже таким же образом миллион долларов проиграл.
Потом есть там томбол, что обычно чешская вещь.
Представлена на выставке также и вторая оригинальная, исключительно чешская головоломка «Томбол». за разгадку которой быстрее, чем за 3 минуты, объявлена также специальная премия. До сих пор эту головоломку удалось собрать самому лучшему участнику за 22 минуты. Мы ожидаем, что это будет хорошим стимулом. Презентуем мы и головоломку Исис, представляющую собой шар или пирамиду с египетским орнаментом, за разгадывание которой также объявлен приз. Первый человек, который доберется до спрятанного внутри кода, должен его послать в Англию и получит за это 10 тысяч фунтов стерлингов.
Снова до Англии, где získáte 10 тысяч ливер.
Как вы уже поняли, на выставке в Пражской Новомесской ратуше представлено множество игр и головоломок со всего света. А какие игры были придуманы непосредственно в Чехии, кроме уже упомянутых ежика в клетке и головоломки Томбол?
Českých оригиналов není tolik, protože skutečně Česká republika je relativně mladá.
Большим количеством чешских оригиналов мы похвастаться не можем. Чешское государство весьма молодое, оно было образовано лишь в 1918 году. Большое количество идей мы перенимаем от Японии, Китая и, хотя об этом уже сегодня мало кто знает, от России. Самые разнообразные головоломки в виде пересекающихся крестов и взаимосвязанных шкатулок к нам проникли из Японии, но через Россию, где производство головоломок и традиции изобретения подобных вещей намного глубже, чем в Чехии. «Ёжик в клетке» и «Томбол» – чешские оригиналы, а все остальное мы переняли. Мы скорее являемся хранителями идей, которые к нам пришли с Востока.
Уховать и удержать мышленки, которые к нам с того Východу приходили.
На поверку оказалось, что у настольной игры с кубиками и фишками «Не сердись, человече», который знает каждый чех, иностранные корни.
Человече не злобце, к подиву, его принцип похази из Индии.
Принцип игры «Не сердись, человече» придумали в Индии. Позже идея проникла в Данию, где появилась классическая версия под названием «Пачесы». Но игралась она на ином поле. В 1908 году игра попала в руки одного датского безработного, чье имя я моментально не могу вспомнить, который разработал ныне существующий вариант, запатентовал игру и весьма успешно продавал, на чем и разбогател. Срок охраны патента давно закончился, и «Не сердись, человече» ныне выпускают по всему миру. Никто уже не вспоминает ни о 1908 году, ни об Индии, где принцип игры был придуман.
A nikdo už si nepamatuje na tu Indii, kde základ té hry byl.
Какие игры более всего популярны среди чехов?
Чехи се ради играют с ежиком в клетке, což je такой культовный хавлам. Потом
с большим удовольствием играют с ежиком в клетке. Это для чехов настоящий культ. Очень популярен классический кубик Рубика, так как с ним можно играть в одиночку. Из числа настольных партнерских игр отдается предпочтение тем, в которые можно играть взрослым с детьми, например, ставки на бегах юниор и разные детские виды монополий. В чешской среде не слишком-то популярны азартные карточные игры, как, например, покер на Западе. Или, скажем так, посетители наших выставок менее азартны и выбирают игры, в которые с ребенком просто играют, и в них нет необходимости показывать свое превосходство и власть над партнером.
А еще хотелось бы узнать, какие категории чешского населения самые игривые.
В Чехах высокошкольские, аж средошкольские здания, люди, которые уже достали...
Больше всего играют люди с высшим и средним профессиональным образованием, которые уже достигли определенного карьерного роста. У них есть время, желание играть и тем самым посвящают себя семье. Люди с более низким образованием в такой мере не играют, так как считают, что работа важнее, нежели разгадывание, например, головоломок. Чаще всего носителем игровой культуры в семьях является мать, воспитывающая детей. Игры рассматриваются как способ развития как детей, так и отношений в семье.
Подпустили ту родину, аби научили ту родину играть.
По мнению Ярослава Флейберга, детей нужно учить играм до 16-летнего возраста. Далее они уже почти не поддаются влиянию взрослых, что касается и выбора игр.
Předškolní věk ten obsahuje hodně věcí, kde se naučí nenásilně počítat, naučí se.
V dospělém věku хороши игры, во время которых дети в ненасильственной форме чему-то учатся, допустим, считать. Есть, например, игра «Не сердись, человече», в которой дети учатся честно выигрывать и проигрывать, не пользуясь какими-либо уловками. Игры в этом возрасте должны быть красочными, развивающими еще недостаточную фантазию.
Где я ходня образку, подпорующий детскую фантазию.
В младшем школьном возрасте, советует Ярослав Флейберг, настает время ставок на скачках или монополий, в которых необходимо выдумывать стратегию и кое-что умалчивать. Примерно в 10-летнем возрасте хорошо также начинать с карточными играми, при которых уже надо что-то скрывать.
14-15 час покру, шаху, час...
В 14-15 лет приходит время покера, шахмат или го. Здесь успех уже не зависит от случайного результата, выпавшего на игральных костях, и у каждого одинаковые шансы, и для достижения победы необходимо стараться. Мне кажется, что все дети обязательно должны научиться играть в шахматы. Эту королевскую игру мы всячески стараемся поддерживать. Ну а в 15-летнем или в 16-летнем возрасте дети уже начинают выбирать игры сами и не слушают советов родителей.
Сосне в 15, в 16 лет их уже выберут свою игру, а уж на вас не дают.
Завершает Ярослав Флейберг. Его любили и опасались. Любили граждане Чехословакии, опасались коммунистические функционеры. 10 марта 1948 года тело чехословацкого министра иностранных дел Яна Масарика было обнаружено под окнами его служебной квартиры в Чернинском дворце. Расследование причин трагедии возобновлялось четырежды, но до сих пор смерть одного из наиболее выдающихся чехословацких дипломатов остается загадкой. Слово Ольге Васенкевич. Исторические прогулки.
Ян Масарик – популярный чехословацкий политик, выдающийся дипломат, известный министр иностранных дел и сын президента-освободителя Томаша Гарига Масарика. Его политическая карьера началась в 1919 году, когда, по желанию отца, президента Новой Чехословацкой Республики, он поступил на дипломатическую службу новому государству. Временный поверенный в делах в посольстве в Вашингтоне, чехословацкий посол в Великобритании, министр национальной обороны и, наконец, министр иностранных дел Чехословакии. В 1920-25 годах Ян Масарик был личным секретарем тогдашнего министра иностранных дел Эдварда Бениша. Незадолго до смерти Томаша Гарига Масарика Ян Масарик пообещал отцу, что при любых обстоятельствах не оставит президента Бениша и будет верен ему. С 1940 года Ян Масарик – член чехословацкого правительства в изгнании под руководством Эдварда Бениша на посту министра иностранных дел. Весной 1945 года в Москве велись переговоры с коммунистами о функции министра иностранных дел в новом послевоенном правительстве. Однако кандидатура Масарика там не рассматривалась. У коммунистов имелась своя информация в этом отношении. Они считали его слишком прозападным, продемократическим политиком. Тогда Климент Готвальд позвал Масарика на дискуссию о зарубежной политической ориентации Новой Чехословакии. С точки зрения коммунистов, исключительно просоветской. И лишь после этого Ян Масарик смог остаться в правительстве. Министр следовал концепции зарубежной политики Эдварда Бениша, которая, с одной стороны, предполагала более тесные связи с СССР, но с другой – независимую Чехословацкую республику. Однако последнее не было в интересах Советов. И после февральского кризиса Масарик остался в правительстве. Осознавая, что коммунистическая партия по-иному представляет себе систему правления, нежели демократическая традиция, у истоков которой стоял его отец, Масарик начинает серьезно задумываться об эмиграции. Однако осуществить свои намерения он не успел. Утром 10 марта 1948 года тело Яна Масарика было обнаружено под окнами ванны в его служебной квартире в Чернинском дворце, резиденции Министерства иностранных дел.
Ты гипотезы během лет, то znamená от року 1948...
Основных гипотез смерти Яна Масарика в течение многих лет, то есть с 1948 года, когда это произошло, до расследования, которое вел непосредственно я, в 2001-2003 годах, возникло три. Прежде всего, в ходе первых расследований утверждалось, что речь идет о самоубийстве. Позднее, в ходе расследований, проводимых уже нашим управлением в 1993-96 годах, бывшие коллеги сделали предположение, с которым я абсолютно не согласен, что речь может идти о несчастном случае. В рамках этой гипотезы говорилось, что Ян Масарик мог сидеть на окне в ванной и, например, курить, и по трагической случайности уснул или просто соскользнул с окна. Я считаю эту версию абсолютно абсурдной. Однако версия самоубийства долгое время оставалась, так сказать, предпочтительной, в особенности для тех, кто не мог поверить в убийство Яна Масарика.
Рассказывает полковник Илья Правда из Управления документации и расследований преступлений коммунизма службы криминальной полиции, проводившей последнее расследование по делу Масарика в 2001-2003 годах. Итак, после короткого расследования, проведенного на месте сразу после обнаружения тела, был выдвинут вердикт – самоубийство. Дело было закрыто и возобновлено лишь в 1968 году, в период «Пражской весны». Тогда следователь доктор Котлаш пришел к выводу, что речь идет не о самоубийстве, а об убийстве. Расследование, однако, осложнилось тем, что внезапно стали один за другим при загадочных обстоятельствах умирать свидетели. Расследование продолжалось всего несколько месяцев, а после 21 августа 1968 года было закрыто. К аналогичному заключению относительно характера смерти Масарика пришел и полковник Илья Правда.
Так, провежеванием, которое я ускутечнивал в летах 2001...
В ходе проводимого мною расследования я, прежде всего, на основании заключения экспертов пришел к выводу, что бывший министр иностранных дел Ян Масарик был убит. К сожалению, нам не удалось установить личности убийц. Тем не менее, из заключений экспертов вытекает, что смерть была вызвана одним или несколькими преступниками, которые насильно вытолкнули Яна Масарика из окна в ванной его квартиры.
Своего служебного быта, конкретно теди с коупельной.
После того, как тело министра Яна Масарика было обнаружено на мостовой, дело было незамедлительно передано в Пражскую криминальную службу. Однако в течение нескольких часов в расследование включилась служба национальной безопасности. В их интересах, а также в интересах тогдашнего правительства, был выгоден вердикт о том, что Ян Масарик совершил самоубийство. На заседании нового правительства Чехословакии, которое проходило 10 марта 1948 года, уже без Масарика, тогдашний министр внутренних дел Носек сообщил о том, что Ян Масарик покончил жизнь самоубийством. Врач, который делал медицинское заключение, в официальной формулировке указал «самоубийство», однако лично был убежден в том, что речь идет об убийстве, но по понятным причинам не мог свое мнение озвучить открыто. Существовали ли какие-либо улики на месте преступления, которые могли бы подтверждать какую-либо из версий?
Конкретные факты, обнаруженные на месте преступления, я бы назвал нейтральными. Из них нельзя сделать однозначного вывода, было ли это самоубийство или убийство. Однако факты, сопутствовавшие этому событию, говорят в пользу убийства. Я изучил многочисленные печатные документы того времени и на их основании выяснил, как проходил последний день жизни Яна Масарика, когда он навестил президента Бениша, когда готовил выступление на следующий день. Все эти факты говорят о том, что в его планы не входило совершение самоубийства.
Это все свидетельствует о том, что Ян Масарик не имел в умысле спахать себевражду.
В пользу версии убийства говорит и тот факт, что тело Яна Масарика было обнаружено на мостовой перед Чернинским дворцом, одетое в пижаму и босиком. Человек такого уровня и занимавший столь высокое общественное положение, решившийся на самоубийство, зная, что сей факт получит широкую огласку, вряд ли бы решился на последний шаг в таком виде. Из конкретных улик, говорящих в пользу того, что смерть Яна Масарика была вызвана насильственно, и в ту ночь в его квартире присутствовали посторонние, говорит и еще одна деталь. Было известно, что Ян Масарик курит две определенные марки сигарет. После обыска, проведенного в квартире министра, были обнаружены окурки сигарет как минимум 4 марок. Однако главным аргументом, подтверждающим факт насильственной смерти, по словам полковника Ильи Правды, является заключение, проведенное экспертом по специальности биомеханика падения.
Я полагал, что в данной ситуации необходимо опереться о какие-нибудь материальные доказательства. Поэтому я воспользовался предложением эксперта из такой области криминалистики, как биомеханика падения. Профессор Штраус из полицейской академии Чешской Республики ответил мне на несколько вопросов, которые помогли бы прояснить все 3 версии предполагаемого преступления. На основе методики четких вычислений, которые применяются в данной области, геометрической оценки высоты падения и удаленности падения тела Яна Масарика от стены здания, профессор Штраус пришел к заключению, что падение тела министра было вызвано воздействием внешней силы. Причем в этом действии могло принимать участие от 1 до нескольких человек. Несмотря на то, что это относительно молодая область криминалистики, однако она работает с точными вычислениями, поэтому результаты, полученные в ходе применения этой методики, мы не можем игнорировать, и они имеют такой же вес в рамках криминалистики, как и все остальное.
Однако версия самоубийства кажется сомнительной и с той точки зрения, что Ян Масарик не оставил никакого прощального письма, которое бы объясняло случившееся. Кроме того, эксперты полагают, что если уж министр решился на такой шаг, то вряд ли бы он стал усложнять себе процесс тем, что выбросился из узенького окна ванной. Все это давало значительные поводы для сомнений, и 21 век принес новые факты, говорящие в пользу убийства министра иностранных дел Чехословакии Яна Масарика, след которых ведет в Москву. Однако об этом мы расскажем вам в следующей нашей передаче цикла «Исторические прогулки». С вами в студии прощается Ольга Васенкевич.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 kHz, um 12 Uhr mittags auf 6055 kHz und um 14 Uhr ebenso auf 6055 kHz, um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 11700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen, die Sendungen anhören und die Beiträge via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, setzen Sie